Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Иван Вишневский. Сегодняшняя моя беседа состоится с талдомским поэтом и журналистом Александром Ивановичем Серегиным.
Родился в Калужской области.
А где?
Есть такой Мещовский район. Это Масальск, Мещовск, Сухиничи, вот в эту сторону, Козельск.
Ну, Сухиничи – это известная железнодорожная развязка.
Да.
Там я тоже бывал.
Вы ее проезжаете, кстати, когда едете на Украину.
Конечно.
Вот это наш район в 20 километрах от Сухиничи.
На райцентр. Ну, тогда понятно. Райцентр. Это был районный центр, да?
Да. Это он и сейчас.
Мещовск. То есть, как и Талдом, да?
А он... Нет, он гораздо старше. Год основания 1238. Он был на границе...
1238, не могу понять, как могли основать город, когда в это время шла оккупация Руси как раз, буквально.
Литва? Ну, у нас как раз наш город, вернее, ну, район, он стоит как-то на границе вот русского княжества, московского, вернее, княжества.
Великого Литовского княжества.
Да, и он все время переходил из рук в руки, несколько раз там сгорал, выстраивался потом... Ну, это очень маленький городок, нам всего 5000 населения.
Не, ну все равно удивительный год основания. Согласитесь, это все равно, что год основания там 1942, допустим, да?
Да.
Казалось бы, люди не думают об основании городов, когда с одной стороны монголо-татары, а с другой стороны там князья литовские.
Он на немного моложе Москвы.
Да.
1238.
Ну и в чем, так сказать, особенность вот этой вашей малой родины, этого края?
Вот меня всегда поражало название улиц наших, например, улица Кропоткина, улица Михайловского. До Леонтьева, правда, не дошло. Но я когда стал историю своего, так сказать, своего района более подробно изучать, оказывается, родился у нас Николай Константинович Михайловский и Константин Николаевич Леонтьев. Вот.
Ну, давайте поясним, кто это. Константин Леонтьев – это один из крупнейших, если не крупнейший, русский философ рубежа веков.
Да. А Михайловский – это вождь народников, знаменитый, значит, журналист, соратник, кстати, Салтыкова-Щедрина по журналу «Отечественные записки».
Да, то есть это люди не провинциального масштаба, а самого, что ни на есть, высшего уровня в своих сферах деятельности.
Улица Кропоткина, например, Кропоткин у нас бывал. И что меня удивило еще, значит, вот после войны большинство учителей, педагогов, у нас есть там педагогическое училище, большинство педагогов составляли мужчины, и был настолько вот такой какой-то климат, он чувствовался во всем, большой культуры, что ли. Очевидно, многие просто приехали после войны, как-то были эвакуированы, какие-то граждане жили там. И тоже было литературное объединение, мы выступали в Доме культуры очень часто со своими стихами. И вот члены литературного объединения, очень много были среди них фронтовики, учителя.
Потом, как я понимаю, был московский период в вашей жизни, да? Литературный институт?
В литературном институте я учился заочно. Я сначала окончил физмат Калужского педагогического института, и по распределению меня направили на работу в Сибирь. Там я работал в школе 3 года, как и положено было, потом перешел в районную газету.
Учителем физики и математики?
Я учитель математики по первому диплому. А потом перешел работать в районную газету, но поступить в литературный институт у меня была давняя мечта. Кстати, я поступил только со второй попытки, должен признаться, потому что там в литературном институте, как известно, существует творческий конкурс. И первая попытка, так сказать, не удалась, потому что именно творческий конкурс я не выдержал. А со второй попытки уже Анатолий Владимирович Жигулин, ну, каждый руководитель семинара отбирал из посланных в адрес литературного института стихов, там, рассказов и прочего, отбирал себе, так сказать, по своему вкусу стихи и потом формировал семинары. Ну вот второй раз, значит, это было уже в достаточно серьезном возрасте, когда я был в 30 лет, и, значит, вот в 1978 году я поступил в литературный институт на заочное отделение.
А до этого, значит, ваша жизнь складывалась таким образом, что вы закончили школу, потом сразу физмат Калужского
пединститута,
потом преподавали 3 года,
да. Потом в районной газете.
Потом в районной газете.
Есть такой рабочий поселок Чаны Новосибирской области.
Колоритно, колоритно.
Да, там и озеро Чаны такое огромное, большое. И вот там туда меня направили работать. Там я проработал сначала в 8-летней школе учителем математики 3 года, потом перешел в районную газету. И в этой районной газете я проработал 9 лет.
Сначала... А стихи вы начали сочинять?
Ну, я давно еще со школы начал
сочинять. Со школы, да? И показывали их уже на литературных объединениях, да, еще в Калужской области.
Да, я ходил, так сказать, в литобъединение при педагогическом институте, публиковался в Калужской областной газете «Молодой Ленинец». Угу. Потом, когда переехал в Сибирь, «Молодость Сибири» газета там была, потом «Советская Сибирь», «Сибирские огни» там была одна подборка.
Угу. А самая первая публикация, вы ее помните?
Самая первая публикация была в 65-м, кажется, году, нет, даже раньше. Ну, где-то у меня сохранилась газета, я ее так на память берегу, это в нашей еще Мещовской районной газете было стихотворение.
Угу. То есть вы были совсем юным человеком, да?
Ну да, лет 16 мне там было. А-а-а. Ну, уже после школы.
А какое было ощущение, вот расскажите нашим слушателям, когда вы увидели свои строчки, опубликованными в районной газете,
ну,
все-таки это
меня
марка?
Я, так сказать, переживал сильно по этому поводу, не сам отнес стихи прямо сразу в редакцию, а послал по почте, потом какое-то время ждал ответ. Но мне очень повезло, потому что попался, если не ошибаюсь, Георгий Степанович, имя, отчество могу спутать, а фамилию я запомнил хорошо, Острожков, замредактора, значит, нашей районной газеты, я её называю нашей, по праву, так сказать, родства, но она до сих пор остается. Газета называется «Восход». Угу. Вот так, непритязательно.
Не «Заря», «Восход», «Восход», да, ваша жизнь связана с этой темой.
Да, вот, и он увидел, вот, я там несколько, кажется, стихотворений писал, теперь уже не помню. Ну, вот он одно стихотворение поместил, а я, значит, с трепетом всегда открывал районную газету, ну, это была традиция, она неотъемлема была, там в каждом доме выписывали эту газету, вот, и с трепетом однажды открыл газету и увидел свое стихотворение чуть ли не на первой полосе, и потом ко мне приклеилась кличка «Поэт», и меня парни начали дразнить, так сказать, этим прозвищем, или как назвать, я не знаю, кличкой.
Ну, раз уж приклеилось, давайте соответствовать. Александр Иванович Серегин, поэт, выступает. Стихотворение, пожалуйста, Александр Иванович, почитайте что-нибудь, что вы читаете уместным после того, что вы сейчас рассказали о юности своей.
Вот стихотворение, которое было опубликовано в первой странице с названием «Книголюб», которое мы начали выпускать, когда вот эта наша газета «Заря» стала выходить на 24 полосах, мы стали делать страницу «Книголюб». И вот, так сказать, в качестве запева такого я поместил туда стихотворение вот это. Но оно написано было очень давно еще бытность мою в Сибири. «Нет, книги не фон, не престижный декором, друзей бескорыстных блистательный ряд. Люблю проникать к ним приветливым взором и досвету с ними беседовать рад. Хотя разговор наш проходит беззвучно, посредством очков и летучих страниц, мне в обществе Блока нисколько не скучно, а Пушкин и вовсе душа без границ. И лишь об одном я всегда сожалею, что ночь скоротечна, и надо сомкнуть глаза перед тем, как пронижет аллею лучистое утро и двинется в путь. Я ставлю на полку Лескова и Блока, Тургенев и правды взыскующий граф, похоже, грустят и вздыхают глубоко, что снова теснят их в удушливый шкаф. Умерьте, друзья, укоряющий ропот, ведь все мы невольники многих оков, а ваш гениально оформленный опыт стихия померки не дней, а веков. Я ваш полонянин, мне воля взамену, общение с вами отнюдь не нужна. Желал бы и всем я наклонности к плену у Тютчева, Фета или Куприна.
Понятно. То есть здесь вы сразу признаетесь в любви, называете имена, можно вас не спрашивать, да, а кто является для вас авторитетами в литературе. Можно спросить вас вот о чем. Вы учились в литературном институте, ну, заочно-очно это не так важно, у маститого, поэта Жигулина, общались со многими людьми, среди которых наверняка были и талантливые, и неталантливые, и благородные, и неблагородные. Ну, среди литераторов разные попадаются тоже. И вот как вы определяете свое место в современном литературном процессе? Первый вопрос. А вторая часть этого вопроса. Как вы определяете место литературы вообще в современном общественном процессе? Вот так вот. Давайте начнем с малого.
Ну, свое место я определяю очень скромно. Потому что, честно говоря, публикуюсь очень мало в последнее время. В общественном...
Нет, вы все-таки не совсем ответили, может быть, я неправильно сформулировал вопрос. Вот есть лагеря какие-то, есть лагеря, которые складываются по этническому принципу, по социальному, по мировоззренческому, вот вы себя к какому лагерю
относите? Нет, ну я себя всегда относил и даже в этом никогда не колебался, так сказать, это, ну, назовем его так, почвенничество. Я больше к другому и не примыкал никогда ни к какому лагерю. Я всегда поддерживал, так сказать, державность.
Угу. То есть вас слова патриотизм, слово да, русский да, не пугают?
Да, никогда. Угу. Я их никогда не боялся. Так сказать, воспитан именно в таком духе.
И воспитываете и других, что очень важно. Очень важно, потому что был период, ну, вы, наверное, помните. Вернее, их было два. Один я не застал, и вы не застали. Мне Георгий Васильевич Свиридов, это великий наш композитор, рассказывал, что до такого полного воцарения Сталина в России, а он это помнит хорошо, потому что он 15-го года рождения, в России было запрещено слово «русский». За слово «русский» могли расстрелять. Он утверждал это на полном серьезе. Я ему охотно верю. Прочитав, допустим, Катаева, уже написан Вертер, да, с Наумом Бесстрашным, в такие вещи веришь, так могло быть. Но мы с вами свидетели 90-х годов, да, когда слово «русский» тоже было подвергнуто
осмеянию,
а слово «патриотизм» приравняли к понятию негодяйства, если вы помните.
Прибежище негодяя,
да, говорили. Последнее прибежище негодяя, да, выдернули фразу, там, ну, Толстой перевел какого-то французского.
Нет, кажется, американского, то ли президента, то ли кого-то там, то ли...
Да, но выдернутая из контекста фраза.
Да, совершенно верно.
Абсолютно, да.
А потом его пустил в ход, кажется, Акуджава, вот, и пошло-поехало.
Да, страшное было время, согласитесь, да, для мыслящего человека.
Конечно.
Ужасное. Сейчас все-таки попроще. Мы с вами выступаем на радиостанции, и мы можем говорить, что мы патриоты, мы русские, гордимся и не стесняемся читать стихи, самое главное, такого свойства. место литературы все равно, хотя сейчас уже можно говорить о том, что ты патриот, остается очень низким, по-моему, в обществе, как и вообще место искусства.
Меня пугает то, что задвинули, так сказать, серьезную литературу, поэзию, там, серьезную музыку классическую, допустим, задвинули вот за эту, за масс-культуру, так сказать, за массовую культуру. И задвинули за эту попсу, которую гоняют день и ночь, бесконечно. Раньше был телевизионный канал, кстати, назывался, кажется, он «Российские университеты» или что-то, нечто похожее. Вот, когда, значит, на этом канале люди читали, значит, и лекции какие-то познавательные, научные, там, популярные, по любым наукам, по математике, по физике, обо всех достижениях.
Я смотрел этот канал в детстве. Это да, был 4-й канал, да, теперь да, там
да,
НТВ.
Да, да. Потом там и поэзии много места уделялось, и классической музыке. А теперь, значит, для молодежи вообще, я не знаю, канал «Культура», я не могу его там как-то, значит, очернять. Я считаю, что он какую-то часть, так сказать, какой-то благородной такой роли выполняет, вот, просветительской роли именно. Но этого, я считаю, совершенно недостаточно.
Давайте будем честны, Александр Иванович. Канал «Культура», мы имеем в виду телеканал, да, впрочем, как и радиоканал, есть и радиостанция «Спутник» канала «Культура», это клановый канал. Давайте не будем скрывать этих вещей. Русской литературе, русскому искусству, русской музыке, русским исполнителям там практически никогда не бывает места.
Да, это совершенно
доходит верно. До стыдного. Было десятилетие со дня кончины Свиридова, телеканал «Культура» не нашел минуты. Ну, что тут говорить, что тут комментировать?
Да, русская народная музыка совсем не звучит.
Вообще она исключена.
Да, абсолютно. Абсолютно.
Ну и русское академическое искусство вовсе не звучит.
Да, совершенно верно.
Итальянская опера может прозвучать с комментарием Белзы, а почему-то сказание о невидимом граде Китежа и деве Февронии Римского-Корсакова остается абсолютно неизвестным сочинением для русского слушателя. Согласитесь?
Да, это ужасно.
Так что получается, что в неком подполье по-прежнему существует русское профессиональное искусство. Да, такой вывод.
И вот сейчас, так сказать, в ходу термин «первое непоротое поколение», там вот демократы, так сказать, в кавычках, очень гордятся этим, что воспитали первое непоротое поколение. А мы вот сейчас можем получить первое совершенно необразованное поколение. Когда я прочитал в российской газете результаты единого государственного экзамена вот по русскому языку, когда четверть, значит, экзаменующихся получили двойки. По математике такой же примерно результат. Я просто был потрясен. Особенно, значит, вот это все результат вот этой вот культурной, так сказать, политики в кавычках.
Да. Что делать, Александр Иванович? Я задаю это со знаком вопроса. Вот что делать? Что? Вот мы в подполье, да. Я имею в виду профессиональных русских литераторов, музыкантов, художников, скульпторов и так далее. В подполье. Многие ли знают имя Бичукова, который воздвиг памятник Есенину, между прочим, на Тверском бульваре в Москве? Да я уверен, сейчас многие люди, большинство подавляющее, первый раз сказали: «А, Бичуков, оказывается, да? А ведь должен греметь такой человек, правда, быть известен».
Ну, я не знаю даже, что делать. Честно говоря, я не готов к этому ответу. К ответу на такой вопрос.
А может быть, просто вернуть то, что было? Государственную заботу о большом искусстве, государственное меценатство, как началось во времена Сталина и продолжалось до 80-х годов 20 века.
С этим нельзя не согласиться, конечно.
Потому что не может же существовать большое искусство без меценатства, без литфонда, без музфонда. Сейчас
верно.
Они разогнаны и прекратили
совершенно
существовать.
Верно. Да, я еще совсем упустил вот один момент. До сих пор еще не принят закон о творческих союзах. Это вообще это потрясающе.
Да. Вы член Союза писателей, да?
Да.
Я член Союза композиторов России.
Да.
И это приравнено сейчас к обществу, я не знаю, изучения шелковичных червей.
Да.
Там
совершенно
одинаково.
Совершенно
да.
верно. И теперь раньше, например, члены того же Союза писателей имели какие-то привилегии, допустим, имели, ну, если уж так меркантильно, так сказать, подходить к этому вопросу, дополнительную площадь жилую, где этот товарищ, например, писатель, поэт, там, прозаик, мог разместить там свой кабинет, библиотеку.
Да просто квартиры выделялись.
Да,
союзами,
совершенно верно.
Напрямую
нет,
выделялись.
А теперь же ведь, теперь я думаю, что теперь даже и на пенсию уже с членским билетом невозможно уйти.
Нет, конечно, да. Нет.
А раньше ведь как? Ты имеешь членский билет, ты, знаешь, уже считается, как ты постоянно на работе.
Да, нет, нет, сейчас-то ничем не считается.
Абсолютно. Равно, да. То же самое,
вроде как ты в ночной клуб ходишь.
Да, совершенно верно.
Вот, то есть, значит, потеряно государственное меценатство, которое имело четкие структуры, да? В вашем случае Литфонд, в моем Мусфонд.
Отобрали, насколько могу судить, так сказать, по публикациям в литературной газете, отобрали собственную поликлинику, которая была у Союза писателей, ее там мошенники, ее просто нагло, так сказать, продали кому-то, и все, и до сих пор не могут вернуть назад.
Типографии.
Типографии, дома творчества.
Да, дома творчества.
Все продали, разграбили.
Одно и то же во всех творческих союзах.
Разграбили все.
Сказать, да. Вот. То есть, наверное, все-таки мы нащупали с вами в таком совместном диалоге, да, Александр Иванович, ответ на вопрос, что сделать для того, чтобы не выросло поколение идиотов.
Да, совершенно верно.
Что сделать?
Безграмотных, да. Некультурных.
Да. Не русских людей,
не
потому
русских.
Что русский – это ведь не по крови русский, правда, а русский
по духу.
По духу, да. И по мозгу.
Да.
Вот. Если нет ничего ни в мозгах, ни в душе русского, то какой же он русский? Соответственно, по-моему, рецепт один-единственный. Да?
Менять государственную политику.
Да, по отношению к искусству. Да. Признать искусство важнейшим средством влияния на человека и, соответственно, прошу прощения, помогать материально таким людям, как наш гость. Александр Иванович Серегин, поэт. Александр Иванович, ну и в завершение, пожалуйста, стихотворные строки.
Ну, я прочту короткое стихотворение. Называется оно «В поисках экипажа». Здесь имеется в виду экипаж – это нечто такое архаическое, типа кареты, в которую запряжены несколько рысаков, там, лошадей, я не знаю. Ну, вот экипаж, я имел в виду это, экипаж, не какой-то там человеческий коллектив.
Ну, как фильм есть известный, да?
Ну, да.
Про самолетный экипаж.
Да, совершенно верно. Написал я его как-то по настроению зимой, когда был очень пушистый снег. Теперь, кстати, и зим таких не стало. Вот метель так метель, заверуха, мне по нраву её кутерьма. Лучше нет для поднятия духа заверух твоих белых зима. Мы изрядно в уютцах замшели, поутратили юный кураж. Ах, метель, я люблю по метели пешеходить, ища экипаж. Было время повозок рессорных, говорят, безвозвратно ушло. Я не верю, мне хочется спорных утверждений умножить число. Мне обидно любая пропажа из былого, а это вдвойне. Отыщу я следы экипажа, прокачусь по родной стороне.
Завершился разговор с талдомским поэтом и журналистом, русским патриотом Александром Ивановичем Серегиным. Вел программу Иван Вишневский. До свидания.